Глава 16. Старик. Я видал много людей, но такой странной гости у меня еще никогда не случалось. Она и продавала себя, и страдала, и все это вместе меня как будто сдавило за сердце. Имя Магна принадлежало самой прекрасной, именитой и несчастной женщине в Дамаске. Я знал ее еще в детстве, но не видал ее с тех пор, как Магна удалилась от нас с византийцем Руфином, за которого вышла замуж по воле своего отца и своей матери, гордой Альбины. «Остановись!» — вскричал я. «Я тебя узнаю! Ты в самом деле благородная Магна, дочь Птоломея, в садах которого я, с позволения твоего отца, не раз забавлял тебя в детстве моими играми и получал из твоих ласковых рук монеты и пшеничный хлеб, изюм и гранатовые яблоки. Говори мне скорее, что с тобой сделалось, где твой супруг, роскошный богач-византиец Руфин, которого ты так любила? Неужто его поглотили волны моря, или молодую жизнь его пресек меч переплывшего понт скифского варвара? Где же твоя семья? Где твои дети?» Магна, потупясь, молчала. «Скажи же, по крайней мере, когда ты явилась в Дамаск, и зачем ты не у своих здешних родных или не у прежних богатых подруг, у умной Фатины, у ученой Таоры или у целомудренной Сильвии Девы? Зачем быстрые ноги твои принесли тебя к бедному жилищу бесславного скомороха, над которым ты сейчас так жестоко посмеялась, сделав мне в шутку такое нестаточное предложение?» Но Магна грустно покачала головою и проговорила в ответ: «Ты, Памфалон, не знаешь всех моих ужасных несчастий. Я не смеюсь. Я пришла продать себя не для шутки. Муж мой и дети мои все в неволе. Мое горе ужасно. Ну так скорее скажи мне, что это за горе? Если я могу тебе пособить, я все с радостью тотчас исполню».
«Хорошо,
я все скажу тебе», — отвечала Магна. И тут-то, пустынник, постигло меня то искушение, за которым я позабыл и обет мой, и клятву, и самую вечную жизнь. Глава 17. Я знал Магну с ранних дней ее юности. Я не был в доме ее отца, а был только в саду, как скоморох, когда меня звали, чтобы потешить ребенка. Гостей, вхожих к ним, было мало, потому что великолепный Птоломей держал себя гордо и с людьми нестрогой жизни не знался. В его доме не было таких сборищ, при которых был нужен скоморох. А там собирались ученые-богословы и изрекали о разных высоких предметах и о самом Святом Духе. Жена Птоломея, Альбина, мать красавицы Магны, была под стать своему мужу. Все самые пышные жены Дамаска не любили ее, но все признавали ее непорочность. Верность Альбины для всех могла быть уроком. Превосходная Магна уродилась мать, на которую походила и прекрасным лицом, но молодость ее заставляла ее быть милосердной. Прекрасный сад ее отца Птоломея примыкал к большому рву, за которым начиналось широкое поле. Мне часто приходилось проходить этим полем, чтобы миновать дальний обход к загородному дому Гетеры Азеллы. Я всегда шел с моей скоморожьей ношей и с этой самой собакою. Акра тогда была молода и не знала всего, что должна знать скоморожья собака. Выходя в поле, я останавливался на полпути как раз против садов Птоломея, чтобы отдохнуть, съесть мою ячменную лепешку и поучить мою акру. Я обыкновенно садился над обрывом оврага, ел и заставлял акру повторять на широком просторе уроки, которые давал ей у себя в моем тесном жилище. Среди этих занятий я и увидал один раз прекрасное лицо взросшей магны. Закрывшись ветвями, она любопытно смотрела из зелени на веселые штуки, которые проделывала моя акра. Я это приметил, и, не давая магне заметить, что я ее вижу, хотел доставить ей представлениями моего пса более удовольствия, чем акра могла показать по тогдашней своей выучке. Чтобы побудить собаку к проворству, я несколько раз хлестнул ее ремнем, но в ту самую минуту, когда собака взвизгнула, я заметил, что зелень, скрывавшая магну, всколыхнулась, и прекрасное лицо девушки исчезло. Это привело меня в такое озлобление, что я еще ударил акру два раза, и когда она подняла жалобный визг, то из-за ограды сада до меня донеслись слова. «Жестокий человек! За что ты мучишь это бедное животное? Для чего ты принуждаешь собаку делать то, что не свойственно ее природе?» Я обратился и увидал магну, которая вышла из своего древесного закрытия и, стоя по персии над низкой, заросшей листами оградой, говорила она мне с лицом, пылающим гневом. «Не осуждай меня, юная госпожа», — отвечал я. «Я не жестокий человек, а внучка этого пса относится к моему ремеслу, которым мы с ним оба питаемся». «Презренно твое ремесло, которое нужно только презренным празднолюбцам», — ответила мне магна. «О, госпожа», — отвечал я, — «всякий питается тем, чем он может добыть себе пищу. И хорошо, если он живет не насчет другого и не делает несчастья ближним». «Это не идет тебе. Ты развращаешь своих ближних», — молвила магна, и в глазах ее я мог видеть ту же строгость, которую отличался всегда взор ее матери. «Нет, юная госпожа», — отвечал я, — «ты судишь строго и говоришь так потому, что мало сама испытала. Я простолюдин и не могу развращать людей высшего звания». И я повернулся и хотел уходить, как она остановила меня одним звуком и сказала: «Не идет тебе рассуждать о людях высокого звания. Лучше вот, лови мой кошелек. Я бросаю это тебе, чтобы ты дал волю пищи твоей жалкой собаке». С этим она бросила шелковый мешочек, который не долетел на мою сторону, а я потянулся, чтобы его подхватить, и, оборвавшись, упал на дно оврага. В этом падении я страшно расшибся. Глава 18. В бедствии моем мне было утешением, что во все 10 дней, которые я провел в малой пещерке на дне оврага, ко мне всякий день спускалась благородная магна. Она приносила мне столько роскошной пищи, что ее с излишком доставало для меня и для акры, а магна сама своими девственными руками смачивала у ручья плат, который прилагала к моему больному плечу, стараясь унять в нем несносный жар от ушиба. При этом мы с ней вели отрадные для меня разговоры, и я наслаждался как чистотой ее сердца, так и ясным светом рассудка. Одно мне в ней было досадно, что она не снисходила ничьим слабостям и слишком на себя во всем полагалась. «Отчего, — говорила она, — все не живут так, как живет моя мать и мои подруги, Таора, Фотина и Сильвия, которых вся жизнь чиста, как кристалл». И я видел, что она их весьма уважала и во всем хотела им следовать. Несмотря на свою молодость, она и меня хотела исправить и оторвать от моей жизни, а когда я не решался ей этого обещать, то она сердилась. Я же ей говорил то, что и есть в самом деле. «Разве ты не знаешь, — говорил я, что нужен сосуд в честь и нужен сосуд в поношение. Живи ты для чести, а я определен жить для поношения, и, как глина, я не спорю с моим горшечником. Жизнь меня заставила быть скоморохом, и я иду своей дорогой, как бык на веревке. Магна не умела понять простых слов моих, и все относила к привычке. «Сказано мудрым, — отвечала она, — что привычка приходит как странник, остается как гость, и потом сама становится хозяином. Деготь, побывав в чистой бочке, делает ее ни к чему больше негодную, как опять же для дегтя». Нетрудно мне было понять, что она становится нетерпелива, и я в глазах ее теперь все равно, что дегтярная бочка, и я умолкал и сожалел, что не могу уйти скорее из оврага. Тяжело стало мне от ее самомнения, да и сама она стала заботиться, как меня вынуть из рва и доставить в мое жилище. Сделать это было трудно, потому что сам я идти не мог, а девушка была слишком слаба, чтобы помочь мне в этом. Дома же она не смела признаться своим гордым родителям в том, что говорила с человеком моего презренного звания. И как один проступок часто влечет человека к другому, так же случилось и здесь с достойной Магной. Для того, чтобы помочь мне, презренному скомороху, который не стоил ее внимания по своему недостоинству, она нашла себя вынужденной довериться еще некоторому юноше по имени Магистриан. Магистриан был молодой живописец, который прекрасно расписывал стены роскошных домов. Он шел однажды со своими кистями к той же Гетере Азели, которая велела ему изобразить на стенах новой беседки в ее саду пир сатиров и нимф. И когда Магистриан проходил полем близ того места, где лежал я во рву, моя Акра узнала его и стала жалостно выть. Магистриан остановился, но, подумав, что на дне рва, вероятно, лежит кто-нибудь убитый, хотел поскорей удалиться. Без сомнения, он и ушел бы, если бы наблюдавшая все это Магна его не остановила. Магна увлеклась состраданием ко мне, раскрыла густую зелень листвы и сказала: «Прохожий, не удаляйся, не оказав помощи ближнему. Здесь на дне рва лежит человек, который упал и расшибся. Я не могу пособить ему выйти, но ты сильный мужчина, и ты можешь оказать ему эту помощь». Магистриан тотчас спустился в ров, осмотрел меня и побежал в город за носильщиками, чтобы перенести меня в мое жилище. Вскоре он все это исполнил и, оставшись со мной наедине, стал меня спрашивать, как это со мной случилось, что я упал в ров и расшибся, и как я мог жить 2 недели без пищи. А как мы с Магистрианом были давно знакомы и дружны, то я не хотел ему говорить что-нибудь выдуманное, а рассказал чистую правду, как было. И едва я дошел до того, как питала меня Магна, и как она своими руками смачивала в воде плат и прикладывала его к моему расшибленному плечу, юный Магистриан весь озарился в лице и воскликнул в восторге: «О, Помфалон, сколь ты счастлив, и как мне завиден твой жребий! Я бы охотно позволил себе изломать мои руки и ноги, лишь бы видеть возле себя эту нимфу, эту великодушную Магну». Я сейчас же уразумел, что сердце художника поразило сильное чувство, которое зовется любовью. Я поспешил его образумить. «Ты малодушник, — сказал я, — дочь Птолемея прекрасна, об этом ни слова, но здоровье для всякого человека есть самое высшее благо. А притом Птолемей так суров, а мать Магны Альбина так надменна, что если душа твоя чувствует пламень красот этой девушки, то из этого ничего для тебя хорошего выйти не может». Магистриан побледнел и отвечал: «Чему ж еще надобно выйти? Разве мне не довольно, что она меня вдохновляет?» И он ею продолжал вдохновляться.